Когда Ник уезжал на учебу, любимой сотрудницей Брюса была Джейд. 30-летняя Джейд имела два диплома, двух маленьких детей и работала на полставки. Она еще не решила, с какой профессией связать жизнь, и пока ее полностью устраивал гибкий график, предлагаемый Брюсом. Джейд была техногигом с болезненным пристрастием к соцсетям, знала все самые популярные и новые приложения и подумывала о том, чтобы поступить в аспирантуру для изучения информатики. Брюс попросил ее без лишних технических подробностей описать ему, как происходит общение в анонимных чатах. Приврал, будто они упоминаются в последней книге Нельсона, и он хочет проверить этот фрагмент на точность. Вероятность того, что Джейд когда-нибудь прочитает роман, была крайне мала. Она уселась у него в офисе и начала рассказывать. «Bullet Beep — просто приватный чат, зарегистрированный в Болгарии. Таких много. Обычно их все регистрируют в Восточной Европе, потому что законы об охране личной информации там более строгие. Crazy Chest из Венгрии. За полчаса я нашла 30 подобных сайтов. Все законные, стоят денег. Большинство примерно 20 баксов за месяц». «А их можно взломать?» — спросил Брюс. «Если за тобой кто-то следит, ему будет очень трудно прочитать сообщение на таком сайте». «Почему?» «Предположим, мой компьютер взломали и читают мою почту. Если я войду в свой аккаунт и открою Bullet Beep или как там его, они же увидят, правильно?» «Увидят, но не все. С того момента, как ты оплачиваешь абонемент и становишься участником, за неимением лучшего термина, твои сообщения оказываются зашифрованы и защищены. Иначе такие сайты не смогли бы работать. Они должны гарантировать полную анонимность». «А они популярны?» «Кто знает. Все засекречено. В смысле, я ими никогда не пользовался и не знаю никого, кто бы пользовался. Но так ведь я мужа не изменяю, оружие не продаю и вообще не делаю ничего из того, что Нельсон описывал в своих романах. Спасибо». Джейд вышла. Брюсу оставалось только ждать. И еще ждать. Ровно в 3:01 он открыл Bullet Beep, заполнил все согласно инструкциям на сайте, заплатил кредиткой, которую он подозревал тоже отслеживали, и запостил приветственное сообщение от имени 88 Догман. Эти глупые прозвища ему уже надоели. «Привет, Худини 36. Я тут». «Добрый день. Как супружеская жизнь?» «Так же, как раньше. Зачем ты упоминаешь мою жену? Мне это не нравится». «Не надо было. Прости». «Ты друг или враг? Я не пойму». «Бриттани убили. Стал бы враг говорить тебе об этом?» «Да, если бы хотел напугать». «Правильно. Тебе надо бояться. И мне тоже. Могу я предположить, где вам провести медовый месяц?» «Давай». «В Нью-Йорке. Я буду там по делу на следующей неделе. Придется встретиться лицом к лицу. Нужно о многом поговорить». «О чем? И к чему все это идет? Какая цель? Ты хочешь узнать, кто убил Нельсона?» «Только если больше никто не пострадает, включая меня. Я могу прямо сейчас все бросить». «Не надо. Они не бросят. Они не хотят, чтобы книгу напечатали». «Они — это Гратин, да?» Последовала долгая пауза. Брюс ждал, вглядываясь в экран. Глубоко вздохнув, побарабанил пальцами по столу рядом с клавиатурой. И вот, наконец. «У меня чуть инфаркт не случился». «Прости, я не нарочно. Слушай, кое-что я знаю». «Это понятно. И еще. Меня достали чаты и дурацкие прозвища. Мы можем встретиться и поговорить серьезно». «Нью-Йорк. Следующая неделя. Медовый месяц. Я буду там по делам». «Выбери отель. Лоуэлл на 63-й улице. Я тебя найду». За 2 дня и 2 ночи в Лоуэлле с Брюсом так никто не связался, и он мысленно брюзжал на цены в отелях Манхэттена и уже подумывал уехать. Да еще Ноэль от скуки принялась ходить по магазинам. Скука скукой, а цены были заоблачные, и в номере уже начали расти горы коробок. Брюс пообедал с редактором Нельсона, выпил с агентом, поболтался в паре своих любимых книжных магазинов, но все равно находиться в городе ему надоело. На 3-й день, когда Ноэль пила кофе в баре отеля, около ее столика остановилась привлекательная брюнетка. «Вы ведь Ноэль, так?» — спросила она. В том, как прозвучало «так», угадывался акцент Северной Флориды. «Да». Брюнетка протянула ей маленький желтый конверт. «Пожалуйста, передайте Брюсу». И она сразу ушла. Он прочитал послание. Встретимся в баре на втором этаже отеля «Пенинсула» на 55-й улице в 3:30 дня. Буду одна. Они явились заранее. В баре было пусто и темно. Ноэль заняла столик возле стойки, заказала сельтерской воды и стала читать новостной журнал. Брюс сел около задней стены, спиной к зеркалам, чтобы иметь полный обзор. В 3:30 в бар модельной походкой зашла та самая брюнетка, заметила, что они сидят порознь, приблизилась к столику Брюса и села. Не протягивая руки, она представилась. «Даниэль». «Также известная как Дэнни», — спокойно произнес Брюс. Незнакомка ахнула, не сумев скрыть изумление. Плечи поникли, притворная наглость и уверенность исчезли. Она фальшиво улыбнулась и осмотрелась по сторонам. Идеальные зубы, высокие скулы, очаровательные карие глаза. Многовато ботокса между бровями, но, в общем, хорошенькая. Высокая, стройная, с ног до головы в дизайнерских вещах. Очень стильная. «Откуда вы знаете?» «Долгая история. Одна из множества. Я Брюс. Мы не ожидали увидеть женщину. Простите, что разочаровала. Слушайте, мне было бы спокойнее где-нибудь подальше от людей. У меня номер на 4-м этаже. Я не пойду к вам в номер, потому что не знаю, что там обнаружу». «Ничего. Считайте, что я поверил. Мы с Ноэль будем рады пригласить вас к себе. Мы сняли номер на 6-м». «Хорошо». В лифте они ехали с тремя незнакомцами, так что не проронили ни слова. И только когда надежно укрылись в номере, смогли, наконец, расслабиться, сев за маленький кофейный столик. «Что ж», — несколько театрально начал Брюс. «Я Брюс Кейбл, продавец книг из городка на острове Камино, штат Флорида. Это Ноэль, моя жена, непревзойденный импортер антиквариата с юга Франции. А вы?» «Дэниэль Нодин, Хьюстон, штат Техас. И у меня очень много вопросов». «У меня тоже», — сказал Брюс. «Как вы узнали про нашу свадьбу на пляже?» Она тепло улыбнулась, и Брюс почти растаял. «Была на острове с подругой. Просто хотела провести несколько дней у моря. Поближе посмотреть на вас и ваше владение. В книжном магазине мы случайно услышали разговор про церемонию, так что просто решили пройти мимо. Городок маленький, сами понимаете. Люди слишком много болтают». «Естественно», — кивнула Ноэль. «Простите, я не хотела вас пугать. Упомянула только для того, чтобы вы отнеслись к моему письму серьезно». «Еще как серьезно», — произнес Брюс. «Мы тут не в игры играем». «Разумеется, нет». «Как вы узнали, что меня зовут Дэнни?» «Когда полиция осмотрела вещи Нельсона, мы их тоже перетряхнули. Не нашли почти ничего. Вероятно, большая часть его заметок и исследований надежно зашифрована на компьютере. Но обнаружилось три блокнота со всякими разрозненными каракулями. Про лучший дайвинг на Бермудах, про рестораны Санта-Фе. Трехстраничная идея романа, неудачная, ни во что не вылилась. Несколько телефонных номеров. Полиция их все проверила, но не выяснила ничего полезного. И прочее в этом духе. Еще там 4 раза упоминалось имя Даниэль, а иногда и Дэнни. Как я понял, вы с ним познакомились в Сан-Антонио». Она с удивлением покачала головой. «Да». Полиция не обратила на это внимания. Странно. «Как идет расследование?» «Пока еще идет, но они почти ничего не нашли. Кто-нибудь будет кофе?» Ноэль кивнула. «С удовольствием», — сказала Дэнни. Брюс отошел к телефону и заказал обслуживание в номер. Ноэль тихо обратилась к новой знакомой. «Часто бываете в городе?» «2 раза в год. Всегда одно и то же. Хожу по магазинам, на бродвейские шоу, посещаю 1-2 новых ресторана. Обычно с подругами из Хьюстона». Было очевидно, что Дэнни жила в достатке и имела высокие запросы. Ноэль решила, что ей максимум лет 40. «Так, и на чем мы остановились?» — произнес Брюс, снова устроившись на диване. «Что вы знаете про Гратин?» — спросила Дэнни. «Ну, все, что можно вычитать про компанию, которая упорно старается ничего о себе не раскрывать. Общее представление о структуре, объемы продаж, количество подконтрольных учреждений, пару имен больших шишек и куча всего нелестного в прессе по теме жестокого обращения в домах престарелых. Складывается впечатление, что компании нравится наживать себе проблемы. Ей нравится зарабатывать деньги, и у нее это очень хорошо получается. Вам о чем-нибудь говорит имя Кен Рид? Это его компания. Он генеральный директор и председатель совета. Когда Кену было около 40 лет, его отец погиб в авиакатастрофе, и он унаследовал сеть дешевых домов престарелых в Техасе и Оклахоме. Кен научился вести дела, обновил заведение и начал расширяться. Ему всегда хватало амбиций. Сейчас Кену 62 года, он богат, но до сих пор трудится по 7 дней в неделю. «Вы на него работаете?» «Я с ним сплю. Я жена номер 3. Сначала была по совместительству секретаршей, ассистенткой и любовницей. Потом Кен устал от жены номер 2, и я получила серьезное повышение. Теперь он ищет 4-ю. Этот человек не способен насытиться ни деньгами, ни женщинами. Он только и рад, что я убралась из города. Наш брак никогда не был здоровым, и скоро ему придет конец. Forbes оценил его состояние в 600 миллионов. Правда, никто не знает. Кен прячет понемногу то здесь, то там, закапывает в офшоры, прогоняет деньги через целый лабиринт корпораций. Трясется за сохранность своих тайн и с налогами жульничает как черт. Он не из типичных богатых техасцев, которым только дай похвастаться деньгами. Всегда найдется кто-то богаче, поэтому Кен не играет в такие игры. Почему вашему браку скоро придет конец? Дэнни улыбнулась. Времени не хватит рассказать. Вы сами об этом упомянули? Можем сменить тему. Она посмотрела на Брюса, и хотя взгляд ее красивых глаз казался мягким, но где-то в их глубине промелькнула ярость. В 20 лет меня взяли секретаршей в компанию в Талсе, владевшую несколькими домами престарелых. Кен купил эту компанию и однажды там появился. Он меня заметил, в основном потому, что одним глазом всегда смотрит на женщин. Я получила повышение, которого не заслуживала, и перевод в Абелин. Там меня еще раз внезапно повысили и вручили билет в один конец в Хьюстон, где находился главный офис компании. Тогда она еще называлась West Abilene Care, а потом слилась с Gratton, и это название Кену больше понравилось. Его имя не фигурирует нигде, кроме документов на машины и землю, и то не на всех. В общем, когда я появилась в Хьюстоне, он меня уже ждал. Предложил должность старшей ассистентки с хорошей зарплатой, и вскоре у нас закрутилось. Так мы прожили лет 5. Затем Кен откупился от второй жены, и я стала номером 3. Это было 14 лет назад. Я упорно трудилась, относилась к делу серьезно, выучила про компанию абсолютно все и, кстати, о многом хотела бы забыть. От технического прогресса тоже не отставала. Со временем Кен начал волноваться, что я владею информацией, и заставил уйти с работы, чтобы убрать меня из офиса. Сидеть дома мне совсем не нравилось. Я отказалась заводить с ним детей, что оказалось мудрым решением, и настаивала на том, чтобы заниматься полезным делом. Сначала Кен возражал, но в итоге разрешил. Вернувшись к работе, я выяснила, что он завел в Далласе новую подружку. Я не удивилась, Кен никогда не переставал развратничать. И поэтому собралась поиграть в его игры сама. Не то чтобы у нас был совсем открытый брак, но это единственное, что помогло мне не сойти с ума. Брюс покосился на Ноэль, однако та его проигнорировала. Фраза «открытый брак» вызывала определенные ассоциации. «И вы познакомились с Нельсоном?» — спросил Брюс. Дэнни обворожительно улыбнулась собственным воспоминаниям. «Да, он мне очень понравился. Вы наверняка прочитали его последний роман». «Прочитал, отредактировал и продал. В общем, дорогие мои, там все правда, и речь идет про Gratton и местное секретное лекарство. Когда я собралась настучать, донести, обличить, называйте как хотите, то решила пойти к Нельсону Керу. Мне попалось интервью, в котором он рассказывал, как работает над книгами, изучает информацию об аферах и прочих заговорах. Я связалась с ним, мы встретились, сразу нашли общий язык, и у нас начались отношения». «Молодчина, Нельсон», — усмехнулся Брюс. «Ну же, Брюс», — укорила его Ноэль. «Все нормально», — сказала Дэнни. «Мы очень тепло относились друг к другу, и я чувствую себя виноватой в его смерти. Если бы мы не познакомились, Нельсон сейчас бы был бы жив». «Вы пропустили несколько глав», — заметил Брюс. Раздался стук в дверь. Он открыл, впустил портье, и тот расставил на столе кофейный сервиз. Брюс расписался в чеке, запер дверь, а Ноэль разлила кофе по чашкам. На какое-то время они замолчали, занявшись сахаром и сливками. Вскоре Дэнни произнесла. «Вопрос. Можно ли остановить публикацию?» «Нет», — ответил он. «Тут они прокололись. Не знали, что к моменту убийства Нельсон уже закончил роман. Я продал книгу. Она выйдет в следующем году и станет большим событием. Если мы сумеем доказать, что Нельсона убили из-за нее, спрос будет такой, что только успевай печатать. А у меня вопрос для вас. Откуда они узнали про Нельсона и его изыскания?» Он поехал в Китай и нашел лабораторию. Я говорила, что этого делать нельзя, просила, чтобы не копал слишком глубоко. Советовал просто взять сюжет, раздуть для фантастичности и сочинить роман. Но ему этого было мало. Нельсон хотел выяснить все самые грязные подробности. И вот где-то в преступном мире пошел слух, что Нельсон Кер, автор популярных детективов, пишет про дома престарелых и загадочные лекарства. Китайская лаборатория имеет какое-нибудь отношение к его смерти? Сомневаюсь. Это огромный фармацевтический узел, который синтезирует самые разные нелегальные и полулегальные вещества. Они плевать хотели на всю эту историю, им не грозят ни уголовная, ни юридическая ответственность. Они производят фентанил и даже мед. Что вам известно о препарате? Брюс театральным жестом вынул из кармана пластиковый пакетик и бросил его на стол. В пакете лежали три прозрачные капсулы, наполненные коричневой субстанцией. Любуйтесь. Таинственный витамин Е3. Одна доза, и будете тикать как часы. Вот только зрение откажет, и желудок вывернет наизнанку. Дэнни уставилась на капсулы, раскрыв рот от изумления. Брюс и Ноэль смотрели, как она храбро пытается сохранять сдержанность, хотя мысли бешено мечутся в голове. «Я еще ни разу не видела само лекарство», — призналась она, глубоко вздохнув. «Как вы умудрились добыть его?» «Долгая история, которую нет смысла сейчас рассказывать. Но у Гратин 300 домов в 15 штатах. Капсулы транспортируют и используют много людей. Выкрасть несколько штук было не особенно сложно». «А как вы узнали про побочные эффекты?» «Протестировали вещество в лаборатории высшего уровня, где его идентифицировали как флоксацил. Мы проделали кое-какую работу, Дэнни». «Я заметила». «Случайно не во Флоре, штат Кентукки?» «Да, с помощью Британи, которой больше нет с нами». «Вы чувствуете себя виноваты в смерти Нельсона?» «Мы в смерти Британи». «Британи убили те же люди, что и Нельсона». «Из Гратин?» «Да». «Уверена, что Кен Рид и его окружение запаниковали, услышав, что санитарка из Флоры, которая получает $10 в час, стащила упаковку Е3». «И часто они вообще убивают людей?» — спросила Ноэль. Дэнни постаралась успокоиться, глотнув кофе. Аккуратно поставила чашку обратно на столик и глубоко вздохнула. «Эти мерзавцы, всего их четверо, начинали как приличные люди. Их испортила любовь к деньгам. Они стали зарабатывать миллионы и придумали, как заработать еще больше. Предоставляют низкокачественные услуги по высокой цене, а платят налогоплательщики. Если существует какой-то способ обставить Medicare и Medicaid, соцстрахование, суд, оборонщиков, да кого угодно, то они знают этот способ. Убивали ли они раньше? Вероятно, но пока доказать не удавалось. Лет 10 назад в Небраске умер при подозрительных обстоятельствах федеральный инспектор по качеству мясной продукции. Одна из офшорных корпораций Рида владела несколькими мясоперерабатывающими заводами на Среднем Западе. Толкала низкосортную говядину и свинину сетям фастфуда, поставщикам школьного питания, даже вооруженным силам. Инспектор нанес им неожиданный визит и нашел множество нарушений. Заставил остановить производство на двух заводах. Люди Рида бросились в Вашингтон, построили там политиков, которых они проплачивают, и заставили вновь запустить заводы. Инспектор не отступил, опять возвращался с проверками. Закрывал заводы опять и опять. В конце концов, однажды ночью он разбился насмерть на безлюдной дороге. «Кто эти четверо?» — спросил Брюс. «Кен Рид, его двоюродный брат Отис Рид, юрист, еще Лу Слейдер, главный по безопасности и даче взяток, и бухгалтер Сид Шенна. Больше всего опасаться нужно Слейтера. Он бывший сотрудник ФБР и армейский рейнджер, хитрец и интриган, и всегда носит с собой оружие. Под его контролем вся система безопасности, по крайней мере, в штаб-квартире. В домах престарелых с этим попроще, жаль тратить деньги. Слейтер занимается и политическими вопросами, раздает крупные суммы политикам официально и регулирующим органам из-под полы. Гратин работает на общенациональном уровне, поэтому приходится задабривать немалое количество инспекторов и бюрократов. Гораздо дешевле давать взятки, чем предлагать качественный сервис. Значит, все решения принимают эти четверо? Вовсе нет. Кен — диктатор. Остальные трое подхалимы. Делают, что он велит, выставляют его в лучшем свете, никогда ему не перечит. Кен требует абсолютной преданности. «Есть среди них слабое звено?» — спросил Брюс. Сомневаюсь, хотя до сих пор они не оказывались в опасности. Кен платит им целое состояние, жаловаться им не на что. Думаю, любой из троих за него под пулю подставится. Кто из них самый молодой? Сид Шенна. Ему лет 45. Счастливо женат, пятеро детей. Убежденный баптист. Бывший деревенский житель откуда-то из окрестностей Уэйка. Насколько я помню, зарплата у него примерно 1 000 000 баксов в год. За эти деньги можно купить немалую преданность. «У вас есть доступ к подобной информации?» — спросила Ноэль. «Они не знают, как много мне известно. Когда я работала старшей ассистенткой Кена, была в курсе практически всего. Это стало его тревожить, и я заметила. Их компьютеры и системы мне хорошо знакомы. Я ничего не взламываю, однако все равно вижу многое, что они хотели бы скрыть. И по-прежнему получаете зарплату?» Числюсь вице-президентом по маркетингу, которого у нас практически нет. В этом бизнесе реклама не нужна. Они вас подозревают? Нет. Если бы у них возникло подозрение, что я говорила с Нельсоном, меня бы здесь сейчас не было. Они помолчали, пытаясь осознать сказанное. «А теперь мне пора исчезнуть», — тихо произнесла Дэнни. «Нельсона убили в августе, и с тех пор Кен совсем иначе ко мне относится. Вряд ли он чувствует вину за убийство». И, как я уже говорила, не думаю, что он меня подозревает. Но он до безумия боится разоблачения. Конечно, флоксацил — не незаконный препарат, и он действительно продлевает жизнь. Но Кен опасается, что начнется масштабное федеральное расследование афера с Medicare, а это чревато уголовной ответственностью. И только представьте все иски, которые подадут семьи десятков тысяч жертв, чьи страдания продлил препарат. И ни одна страховая компания не придет Гратин на помощь, не станет разгребать последствия их махинаций. Мне надо смываться, пока я еще могу это сделать. Ненавижу компанию, презираю большинство людей, которые там работают. Мне хочется начать новую жизнь. «Как вы планируете этого добиться?» — спросила Ноэль. «Нельсон обещал мне половину гонорара от книги. На словах, разумеется. Вообще, обещание он дал в постели, но для меня оно все равно имеет силу». Брюс покачал головой. Будет непросто получить эти деньги от его наследников. Будь Нельсон жив, сдержал бы обещание. Однако я не уверен, что судья и его душеприказчица поступят так же. Кроме того, вы ведь не можете подать в суд так, чтобы это осталось незамеченным. Я тоже об этом подумала. Вы что-нибудь знаете о том, что полагается информаторам? Я простой продавец книг из маленького городка. В этом я сомневаюсь. Мне нужна помощь. Я не могу рассказать все сама, поскольку главный преступник — мой муж. Да, закон не запрещает женатым людям доносить друг на друга, но я просто не могу этого сделать. «Разведитесь», — посоветовала Ноэль. «По-моему, вы вполне готовы». «Я планирую, но все не так просто. Сейчас Кен на развод не согласится. Он слишком подозрительный и боится, что мои адвокаты начнут копаться в его темных делишках. Так или иначе, мешает брачный контракт, который я подписала, можно сказать, под давлением. По нему мне полагается 1 000 000 и больше ничего. Пожалуй, его можно оспорить на основе чистого капитала Кена, но это будет чудовищных масштабов тяжба, и продлится она годы. А еще есть страх. Это ведь по-настоящему опасные люди. Я просто хочу выбраться на свободу». Впервые за всю беседу голос Дэнни дрогнул, но она сразу взяла себя в руки, мило улыбнулась им и сделала глоток кофе. «А о каких суммах мы говорим?» — спросила Ноэль. «Насколько прибыльна эта гигантская афера, которая тянется уже не менее 20 лет? Значит, за последние 20 лет сколько денег Гратин заработал на витамине Е3? А вы прочитали роман Нельсона?» «Только половину. Он упоминает цифру в 200 миллионов дополнительных выплат по программе Medicare. Каждый год», — произнес Брюс. Дэнни улыбнулась и кивнула. «Я бы сказала, похоже на правду. Помните, что точных цифр никто не знает, потому что невозможно установить, на какое конкретно время препарат продлевает жизнь. Кто-то протянет лишние полгода, а кто-то целых 3. «Всего получается 4 миллиарда», — сказала Ноэль. «Плюс-минус. И ни одна жертва не пожалуется. План гениальный, пока его не раскроют. Интуиция мне подсказывает, что Кен Рид, пожалуй, готов свернуть все это дело. Он заработал уже достаточно и наверняка ощущает угрозу». «Из-за книги Нельсона?» — уточнил Брюс. «Да, а теперь еще и из-за пропавших капсул. Ему всего-то и нужно, что щелкнуть пальцами, и Е3 исчезнет без следа. Никто о нем не узнает. Персонал и так понятия не имеет, что это за лекарство. Пациенты начнут умирать, но этому никто не удивится. Их бедным семьям станет только легче. Никто не будет задавать вопросов. Дэнни бросила взгляд на часы и, казалось, удивилась, что сидит тут так долго. «Мне надо идти, подруги ждут. Можно вам кое-что предложить?» Она открыла свою вместительную сумочку и достала оттуда две небольшие коробки. «Это дешевые мобильники, купила их в хьюстонском Уилмарте. Давайте звонить с них только друг другу, ладно?» «Хорошо», — кивнул Брюс. «Когда мы поговорим снова?» «Скоро. Стены буквально сжимаются, я хочу освободиться от этих людей». Дэнни поднялась и пожала им руки. Брюс проводил ее до порога, закрыл дверь и рухнул на диван. Потер глаза, а потом, зажмурившись, положил руку на лоб. Ноэль нашла в мини-баре бутылку воды и налила в два стакана. «Ты спрашивал себя, зачем это делаешь?» — произнесла она. «Было бы так легко поехать домой, покончить с этой маленькой историей, и пусть полиция занимается своим делом. Или не занимается. И просто забыть про Нельсона. Почему мы чувствуем, что должны расследовать его убийство? Ты же сам часто повторяешь, что он тебе не брат». «Всего-то раз пять в день», — возразил Брюс. «Слушай, Ноэль, мне ведь не нужно тебе объяснять, что так не может продолжаться. Я не хочу жить, вечно оглядываясь. Представь, что мы будем постоянно думать о том, что кто-то прослушивает наши телефоны и читает электронную почту. Я устал мучиться бессонницей. Мне надоело трепать себе нервы, гадая, кто убил Нельсона. Ты не можешь просто бросить это дело?» «Нет. Я его литературный душеприказчик. В следующем году выходит роман. Мне еще очень долго придется иметь дело и с этой, и с остальными его книгами». «Понимаю. Однако никто не назначал тебя его личной ищейкой». «Согласен. И я совершил ошибку, когда нанял ту вашингтонскую фирму и так крепко впутался в эту историю». «Что сделано, то сделано. Но что дальше?» «Едем в Вашингтон».
Такси, в которое они сели около Лоуэлла, доставило их на Пенсильванский вокзал, а не в аэропорт Ла-Гвардия. Места, забронированные в самолете, остались пустовать. Взамен они купили билеты на поезд «Асала-экспресс» и через три часа прибыли на Вашингтонский Union Station, где снова нашли такси для долгого переезда к аэропорту имени Далласа. В начале второго они вошли в непримечательное здание неподалеку от аэропорта. Линдси Уит уже ждала. К ним присоединилась Элейн Шелби, и они все вместе последовали в переговорную. Общались подчеркнуто вежливо. Три недели назад Брюс в гневе выскочил из этого самого здания, едва не волоча за собой Ника. Брюс отдал им какой-то документ. «Это ваше письмо о расторжении контракта. Я его не подписал». «Отлично», — сказала Линдси с благодушной улыбкой. «Будем рады продолжить с вами сотрудничество». «Это пока под вопросом. Нам нужна помощь, а вы, разумеется, уже получили оплату». «Да. Но у нас есть одно весьма важное условие. Вы не станете никуда внедряться и плести любые другие интриги для сбора информации, не уведомив сначала меня. Это не обсуждается». Линдси посмотрела на Элейн, а потом снова на Брюса. «Обычно мы не даем такого обещания, потому что позднее оно может связать нам руки. Видите ли, Брюс, мы не всегда знаем, куда заведут нас поиски истины. Мы часто бываем вынуждены проявлять гибкость и импровизировать. А еще подвергать людей опасности. Например, Британи. 3 года назад вы едва не подставили под удар Мерсер. Или вы мне обещаете, или я ухожу. Опять». «Ладно, ладно. Даем вам слово», — сказала Элейн. Все с облегчением вздохнули, а потом Брюс продолжил. «Мы встретились с информатором, и он подтвердил истинность всех наших подозрений относительно Нельсона, Гратин и использования флоксацилла, или Е3. В цифрах Нельсон тоже почти не ошибся. Примерно по 200 миллионов в год последние 20 лет. Виновные отчаянно жаждут помешать выходу пульса, поэтому убили Нельсона и Британи Болтон». Линдси слушала, кивая, словно именно этого и ожидала. «Ладно, расскажите нам все». Когда Брюс замолчал, Элейн произнесла. «Вы нарочно повторяете информатор, чтобы не приходилось говорить «он». Значит, не желаете упоминать пол. Но будь это мужчина, вы не сочли бы это проблемой. Очевидно, что информатор — женщина. Они с Линси обменялись довольными улыбками. «Какие мы умные!» Ноэль думал о том же. «Да, это женщина», — сказал Брюс. «Бывшая помощница Кена Рида, а сейчас его третья жена. Она много знает, но не хочет обличать его, потому что они еще не разведены. К тому же ей страшно. Вы не должны разглашать эту информацию, пока я не позволю». «Она считает, что нужно поторопиться», — добавила Ноэль. «Компания может просто перестать использовать препарат, и никто не заметит разницы». «Вы наняли нас не выводить компанию на чистую воду, а искать убийцу Нельсона, так?» — уточнила Линси.
«Да». «Вопрос вот в чем. Ведет ли одно к другому?» — сказала Элейн. «Ответить мы не можем. Но у нас есть черновой план, который мы составили еще до расторжения контракта».
«Поделитесь с нами?» — спросил Брюс.
«Он предусматривает обращение ФБР», — ответила Линси.
«У нас есть контакты на высоких уровнях бюро», — объяснила Элейн.
«И если мы убедим их в реальности громадной аферы с Медикэр, то, думаю, они вцепятся в дело руками и ногами, особенно учитывая наши уникальные обстоятельства».
«Они будут в восторге», — произнесла Линси. «Мне нужно только сделать 3 телефонных звонка». Элейн бросила взгляд на часы.
«Умираю с голоду. Вы уже обедали?»
«Нет». «Хорошая идея», — сказал Брюс. Линси поднялась и замахала рукой в сторону двери.
«Идите есть. Принесите мне сэндвич, а я пока позвоню».
По рекомендации Линси они переночевали в отеле «Уиллард» на Пенсильвания-авеню. На следующее утро была прекрасная весенняя погода, и Ноэль с Брюсом к тому времени провели вне дома уже на неделю больше, чем планировали. Прогулявшись пешком 5 кварталов до главного входа в здание имени Эдгара Гувера, они встретились с Элейн и Линси. Сразу за порогом им пришлось пройти через рамку. Их сфотографировали, проверили удостоверение личности и попросили встать перед крошечной камерой для сканирования черт лица. Когда, наконец, можно было двигаться дальше, их встретили 2 серьезные молодые женщины и проводили в конференц-зал на 3-м этаже.
«А с кем мы будем говорить?» — обратилась Линси к одной из них.
«С мистером Деллинджером», — ответила та и вышла, закрыв за собой дверь. Брюс и Ноэль понятия не имели, кто такой этот Деллинджер, но Линси и Элейн определенно знали его. Линси произнесла:
«Замдиректора? Дело не шуточное».
Через несколько минут в комнату влетел Деллинджер с группой из 5 ассистентов. Все были в черных костюмах, черных ботинках, белых рубашках и разных, но одинаково блеклых галстуках. Они представились, однако в суматохе имена тут же слились в одно. Деллинджер указал на стол, и все расселись вокруг него. Пока секретарша разносила кофе, Элейн и Деллинджер обсуждали былые деньки и старых друзей в бюро, но как только за ней закрылась дверь, Деллинджер посмотрел на Брюса.
«Мистер Кейбл, спасибо, что связались с нами. Соболезную по поводу кончины вашего друга Нельсона Кера». Было приятно услышать это, хотя в его словах не звучало ни намека на душевное участие.
Деллинджер повернулся направо и кивнул мистеру Паркхиллу. Тот, взяв в руки стопку бумаг, сразу приступил к делу.
«Я тоже хотел бы вас поблагодарить. Эта афера с Медикэр по своим масштабам не имеет аналогов в истории, и без вас мы бы никогда о ней не узнали».
Брюс кивнул. Его уже стало утомлять их благодарность. Паркхилл продолжил. «Вчера вечером мы хорошенько поработали и подтвердили большую часть вашей информации. Планируем начать немедленно, с нижних уровней. Выберем несколько санитаров и медсестер в разных филиалах, достанем образцы. Действовать будем тихо. В Хьюстоне ничего не заподозрят. Проследим, откуда берется препарат, по каким каналам идут поставки. Флоксацил — неодобренное вещество, поэтому его использование в такой широкомасштабной схеме наверняка повлекло за собой 1000 нарушений. Одно это уже способно потопить компанию. В какой-то момент мы заявимся к ним в офис, скрутим зачинщиков и приберем к рукам всю их документацию».
«А что с убийством Нельсона?» — спросил Брюс.
«Раскрыть его будет непросто. Как только мы их повяжем, выставим обвинения, привлечем к суду и так далее, мы начнем давить и предлагать сделки. Обычно кто-нибудь да поддается, желая спасти собственную шкуру. Особенно перспективным нам кажется Сид Шенна, все-таки у него 5 детей. В общем, разберемся, когда до этого дойдет. Мы знаем, как нужно обращаться с богатыми преступниками, которым не хочется попасть в тюрьму и потерять все свои игрушки. При этом надо помнить, что компании, судя по всему, управляют грамотно, крепкой рукой, и владелец не из слабаков. Такие могут и не заговорить».
«Разумеется, мистер Кейбл», — произнес Деллинджер, — «все это сугубо конфиденциальные сведения».
«Конечно. Кому бы я рассказал?»
«Вы планируете еще общаться со своим информатором?»
«Возможно. Не знаю».
«А нужно?»
«Нам бы очень пригодилось его имя».
«Не могу вам его назвать без согласия самого информатора».
«Справедливо.
И еще. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов и записать ответы на пленку, если не возражаете».
«Жду не дождусь.
Можно я задам вопрос?»
«Да», — кивнул Деллинджер.
«Судя по всему, это заказное убийство. Значит, расследование должно быть федеральным».
«Скорее всего».
«Тогда можете вы сделать так, чтобы им занялось отделение ФБР штата Флорида?»
«Уже сделано».
«Спасибо».
«Это вам спасибо, мистер Кейбл».
Двое в костюмах вышли с Деллинджером, а Брюс и Ноэль следующие 3 часа отвечали на вопросы Паркхилла про Нельсона Кера, его смерть, книги, наследство и откровения Дэнни Нодин, все еще безымянного информатора. В полдень, когда их, наконец, отпустили, они, не теряя ни минуты, отправились по Пенсильвания-авеню к 15-й улице и ресторану Old Abbot Grill, где неторопливо и с удовольствием пообедали в компании Линси и Элейн.